Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися на ны, чай разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение хов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, наши уважаемые братья и сестры, мы встречаемся с Преосвященным епископом Анатолием Аксеновым, и владыка в ответ на мою просьбу любезно согласился побеседовать с нами. Ввиду этих великих дней, которые предваряют величайший праздник Пасху Христову, нам предстоит Страстная Седмица, закончился Святой Великий Пост. Совсем недавно мы отпраздновали Благовещение Пресвятой Богородицы, вход Господень в Иерусалим. И вот это все осмыслить как-то, собрать воедино, я и попросил дорогого владыку, потому что всякий раз все эти праздники и события совпадают. Я вот о чем подумал, владыка, мы только что Благовещение совершали, благая весть, а по сути Пресвятая Богородица уже знала, какую благую весть принесет людям воплощение Сына Божия, какие страдания Он примет. И все это вместе задает такой вопрос. Значит, благая весть проходит через крест, через страдания. Все это как-то взаимосвязано.
Ну, конечно. Матерь Божия готовила себя. Помним, как в Евангелии она сказала, описывается, она прочитала пророчество, как она воодушевилась этой девой, через которую придет Бог на землю, как она сказала, как бы ей быть последней служанкой. То есть она не просто была девушкой, которая любит читать Библию, Псалтирь, Священное Писание, не просто участвовать в храмовых действиях, жертвоприношениях, тогда богослужения-то не было, а вот именно в действиях жертвоприношения, кровь, грязь, все это надо было убрать, и вот она принимает обет безбрачия. Ну, фактически, она сделала первый шаг к установлению женского монашества, потому что наши женщины, когда они принимают обет безбрачия, они становятся некоторыми последователями Матери Божией, они идут по ее стопам, освящая свою жизнь Богу. И вот Матерь Божия, ну, вот бытует мнение, что она якобы знала, что там, что Бог придет, что она будет. На самом деле она ничего не знала. Для нее явление Архангела Гавриила было просто открытием, потому что она была слишком чистый человек, чтобы знать, к чему она должна готовиться. Она не готовилась, она просто желала Бога, и Бог на ее желание откликнулся. Вот возьмите сородичей Матери Божией, как они ждали, чтобы через них, именно через них пришел Бог на землю. Они поедом поедали тех, у кого детей нет. Они даже Иакима так притесняли, что тот подумал оставить все после совершения жертвоприношения и идти в пустыню и там умереть. То есть невыносимо даже было жить среди этих праведников. Вот почему Господь и сказал, я пришел не праведников спасать, а грешников. То есть того человека, который считает себя праведником, и спасти-то невозможно. Вот. И тем более прийти Богу на землю, к тем людям, которые между собой не могут ужиться, а как ужиться с Богом. И вот среди всего огромного количества людей. Вы посмотрите в истории, какие были цивилизации. Там шумерская, китайская, египетская, еще не исследованные, еще не разгаданные, всякие эти американские, индийские. Там такой был уровень, ого-го, а прийти-то было некому. То змее поклоняются, то какому-то быку, то солнцу, то звездам, то камню. А вот эта вот девушка пришла в храм послужить. И не просто послужить, когда она услышала об этой госпоже, которая будет достойна привести Бога на землю, она не сказала, вот бы мне быть этой госпожей, она сказала, как бы мне быть последней служанкой у этой госпожи. Это вот, наверное, было проявление ее искренности, правды. И Бог пришел не там, где шумели огромные такие жертвоприношения, помпезные одеяния, пришел, где вот эта вот правда зародилась, в человечестве, среди огромного количества, и практически человечество Матерь Божию сделала своим представителем. А ей пришлось вот побыть в таком состоянии. И еще нужно отметить, Матерь Божия, понимая, что ее родителей гнобили просто за то, что у них долго не было детей, и она вдруг принимает обет безбрачия. То есть она фактически отказалась от того, чтобы быть, ну, в какой-то степени участницей и госпожой. Она от этого всего отказалась. И это, на мой взгляд, это большой показатель, когда все желают быть участником в рождении Христа Спасителя, а она от этого отказывается по смирению. Не потому, что она или гордилась, или там что-то, она отказывается. И вот она становится тем человеком, которому можно Богу доверить. Вот кому можно было доверить? А те, кто не предадут. Вот доверился Господь апостолам, а они взяли да разбежались, когда Спасителя повесили. А Матерь Божья и ее подруги, глядя на нее, они не разбежались. Это уже тоже показатель. А вот в этом случае, когда идет Благовещение, то Матерь Божья, несмотря на все уничижения человеческие, она любила правду общения с самим Творцом. И вот эта правда, она пришла к ней, прямо к ней. Это как в виде Архангела Гавриила. Не просто он пришел, радуйся, благодатная Господь с тобой, а он пришел, поздравляет ее цветом. Что такое это поздравление? Это значит, цветы – символ рая. Этой девушки, которую, в общем-то, ничего великое не ждало на земле, а вдруг сам Бог из рая посылает Архангела вручить ей весть, благую весть, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. То есть то, чего миллионы, если не миллиарды людей, ждали и не дождались. И здесь ей за смирение Господь, за правду ее, за искренность ее Господь дарует всего самого Бога. Дух Святой найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя. То есть происходит зачатие, только не по семени мужскому. Сам Бог вселяется в человека, Дух Святой найдет на тебя. А кто такой Святой Дух? Это жизнь. Жизнь в тебя войдет. Вот. И сила Вышнего осенит тебя. И эта жизнь, она будет в тебе развиваться в виде человека. Человека, который уже с другой плотью, с другими свойствами, с другими возможностями и с другой миссией. И поэтому, когда произошло это Благовещение, произошло чудо, не случайно мы в Троповеде поем, «Дней спасения нашего главизна». То есть сегодня начало нашего спасения, главизна, начало. И вот это начало, оно положило тому, что Господь пришел на землю. Через нее, через вот эту девушку, которую никто не замечал, ее никто во внимание это не принимал. И вот сегодняшний день не только Благовещение, сегодня зачатие, зачатие. Вы посмотрите, 7 апреля вот у нас и 7 января, но так-то 25 марта и 25 декабря, 9 месяцев идет уже Бог на землю. И не просто так вот пришел, знаете, как молния, как пришел. Он пришел, как он некогда сказал Иоанну Крестителю, исполнить всякую правду. Бог правда пришел. Он пришел так, что все, что касалось человека, было исполнено. Все, что касалось гражданства, национальности, было исполнено. Но все, что касалось неправды, все было отвергнуто. Вот. Что касается, допустим, жилья, он пришел, им даже родиться негде было. Что касается одеваться, значит, кушать, общаться, нечего было. Пришлось плотничать вместе с Иосифом, ну, плотником, ну, или там каменотесом, то по-разному там считают. И вот Спаситель развивается. То есть сегодня начало новой человеческой плоти, природы, которую каждый человек может принять и может отвергнуть. Вот это все произойдет у нас, когда мы умрем. А вот то, что Господь нам показал путь на небо, это сегодня, это чудо. Вот без этого Благовещения, о каком можно было говорить о воскресении, бесполезно, потому что его бы не было. А вот нужно было прожить, говорить, сидеть за одним столом, общаться. Мы вот часто говорим о смирении Матери Божией. Надо забывать поговорить о смирении Бога, который сотворил небо и землю, космос сотворил, человека сотворил, чтобы мы здесь имели все необходимое для рождения в вечную жизнь, предали Бога в раю. Если съедите яблочко, то будете как боги. То есть Бог-то не нужен, будете как боги. Но вот предали, остались с ни с чем, со смертью остались. Потому что Господь сказал, если съедите, смертью умрете. Вот эти слова исполнились. А как от них теперь избавиться? Как?
Владыка, вы сказали очень важную вещь, над которой тоже, наверное, мало кто задумывался. Вот эти цветы райские, провозвестники, данные Архангелом Гавриилом, по сути говоря, ведь рай уже был открыт. То есть вот этот архангел, который был поставлен охранять с обращающимся мечом, он уже отошел, как поется в одном из церковных песнопений, именно в этот момент, в момент Благовещения.
Ну, об открытии, наверное, еще рано говорить, потому что там говорят такие слова Спасителя, что Иоанна Крестителя приблизилось Царство Небесное. Оно не открылось, потому что первый, кто вошел в рай, считается разбойник. Это тоже символично. Мы-то думаем, что наша праведность, наша вот принадлежность не тут-то было. Туда входит только чистота, и даже чистота разбойника. «Помяни меня, когда приедешь во Царствие Твоем». Он бы мог что угодно на кресте попросить, понимая, что там ничего не исполнится. А он попросил самого важного и самого главного для себя. Хотя бы меня помянули на небе. И поэтому вот эти вот цветы, подаренные Матери Божией, это говорит о том, что, да, человек изгнан из рая, но рай приблизился уже к человеку. Осталось только человеку приблизиться к этому раю. Не случайно вот этот жест цветов, он и сейчас у нас используется, у нас в храмах используют цветы. Это тоже символ рая. Покойника провожают с цветами, то есть тебя там в раю ждут. Женщинам дарят цветы, потому что они в образ Матери Божией, в общем-то, достойны этих цветов, потому что им еще нужно рожать, нужно маяться с детьми, их воспитывать, от них терпеть, как дети относятся к родителям. Это же просто ужас какой-то. И вот эти цветы напоминают, что все эти страдания, они не напрасны. Как там говорится, и душу оружие пройди. Вот каждой матери это оружие проходит, когда видит неблагодарность детей. Я вот даже мою маму вспоминаю, как она ждала моих звонков, а их не было. И если я целую неделю не позвоню, она плачет. Наверное, с ним что-то случилось. Мне даже в голове не укладывается, что я забыл ей позвонить. И вот сейчас это вспоминаю, это вообще так больно, что я делал вещи, которые ей были, ну, мягко сказать, еще больнее. Поэтому Матерь Божия, она для нас стала примером во всем: в смирении, в материнстве, в любви, в вере. Что такое вера? Вера – это верность. Если со славянского языка на русский перевести, вера – это верность. И когда мы читаем символ веры, там говорится «верую во единого Бога». Там, если переводить точно, «я верен единому Богу», «я верен Святой Соборной Апостольской Церкви». А когда мы неверны, еще большой вопрос, как я войду в вечную жизнь. Смогу ли я, как разбойник на последнем вздохе, сказать эти слова, которые меня действительно могут спасти от меня самого. Вот поэтому Матерь Божия для нас настолько важна и нужна, что мы ни одного богослужения, ни одной молитвы без нее фактически не произносим и не производим. Потому что Матерь Божия – это основа, наверное, человеческих возможностей для того, чтобы оторваться от лап греха. Как апостол Павел говорит, одним человеком грех в мир пришел, и с грехом пришла смерть. И мы все стали повинны в этой смерти, потому что все согрешаем. Так вот, Матерь Божия, она показала, как можно делать, чтобы эта смерть не владычествовала нами. Дальше апостол говорит, что не хочу, то делаю, что хочу, то не делаю. Делаю доброе, получается злое. Так вот, Матерь Божия и хотела доброго, и делала доброе, и не получала злое. Зло ее буквально гнобило. Гнали апостолов, гнали учеников Христовых, гнали ее, потому что ей тоже приходилось не на эстраде там лекции читать, а ей приходилось апостолов отправлять, ну, фактически на смерть, потому что они шли проповедовать, и многие не возвращались. Вот поэтому Благовещение для нас очень важно в церкви. И вот еще один важный момент. Если учесть, что сегодня зачатие Благовещения – это зачатие Христа Спасителя, Дух Святый найди на тебя, и сила Вышнего осени тебя, там, по сути дела, не просто космическое, а какое-то бытийное происходило событие, когда зло вдруг стало удаляться от человека, перестало владычествовать над ним. Вот это опять же через Матерь Божию. Так что это вот что касается Благовещения.
Владыка, я бы задал еще вопрос, который очень многих волнует. Ведь, по сути говоря, даже многие святые отцы на это обращают внимание, что Матерь Божия явилась как бы первой среди апостолов. Она непосредственно получила Святого Духа. Первый, еще до праздника Святой Пятидесятницы. И второе, была ли она человеком уже вот после этого в полной мере, так же, как Сын Божий принял плоть, но Он оставался Богом. Моление о чаше. Господь знал, что Его ждет, и тем не менее Он молился до кровавого пота в Гефсимании. Пресвятая Богородица знала, что будет с ее Божественным Сыном, и тем не менее она страдала, и вот этот канон Пахомия Логофета – на страсти Христовы. Она страдала и до конца как бы... Можем ли мы сказать, что все равно ей было открыто все до конца? Ведь последний даже куплет вот этого акафиста, он приоткрывает. Спаситель ей прямо говорит, почему ты скорбишь, я воскресну. Вот эти вот несоответствия. Знала и все-таки страдала. Знал Господь и все-таки страдал до кровавого пота.
Ну, Христос и не скрывал, Он говорит, Сыну человеческому предстоит умереть и воскреснуть. Он всем говорил, другое дело, не все верили. Мы же, как часто, это очевидная вещь, мы же знаем, что мы умрем, а мы верим в нее. Нет, конечно, и попробуйте меня переубедить, что я умру. Ага, вот мне надо дачу, мне нужно по головам пройтись, мне нужно власть захватить, мне нужно денег как можно больше. Как Господь потом говорит, приобрел весь мир. А дальше что? О душе своей повредил. Почему мы не верим? У нас веры нет. А Матерь Божия верила, знала и, как-то сказано, складывала все это в своем сердце. Она была верна словам Спасителя, верна его служению и ни в коем случае не мешала этому служению, а сама переносила. То, что она первый апостол, ну, это, наверное... Ну, просто какая-то аллегория. Можно рассуждать, а почему бы и нет? Вот, да, она первая проповедовала о Христе, нежели апостолы. Просто у апостолов несколько другая была проповедь. Христа-то распяли. Вот попробуйте говорить о Боге, который висит на кресте. Попробуйте. Вот как сказать, это наш Бог. Да над тобой смеются все. Как это Бога распяли? Да вы что? А Матерь Божия, она проповедовала о Христе чем? Она его не предала. Когда ему было тяжело, находилась с ним. Она, когда его гнали, есть было нечего, когда издевались. А потом, когда его арестовали, она его не оставила, она его посещала. Она вот эти вот 3 часа она провела, наверное, в таком состоянии. Вот, и она истерики не закатывала, она не шла к Пилату. «Отдай мне моего сына!» Как мы вот, допустим, чисто по-человечески вот так вот смотришь по телевизору новости, особенно на Украине, там ребята ушли на войну, погибли, а тела не возвращают. И они как они собираются все и требуют, отдайте нам наших мальчиков. Это нормальная реакция женщины, матери. А у Матери Божией было ненормальное. Она все это складывала в сердце своем, она любовью покрывала, она понимала, что те, кто распинают Христа Спасителя, тоже его дети. Помним, как Господь молился: «Отче, не вмени им греха, ибо не ведают, что и творят». Потому что то, что вокруг нас, оно выходит за рамки, знаете, вот личной человеческой жизни, даже за рамки общечеловеческой жизни. Это чисто бытийное проявление, когда жизнь убивается смертью. Вот противостояние, казалось бы, обычными действиями, они настолько необходимы и нужны, потому что иначе не победишь. Ну, вот смотрим, некоторые религии есть, говорят, мы религия мира, мы вас всех перебьем и настанет мир, как хорошо, молодцы. А вот Матерь Божия, она другая религия. Она обращается к сыну своему. «Сыне мой», как мы на пасхе там, или «плачь, Богородица», «наплачешься», как она взывает к Спасителю. Когда пойдете, послушайте, как она обращается к сыну своему. Никакого осуждения, никакого бунта. Есть только стенание, безвыходность, казалось бы. Но эта безвыходность, она сопряжена с верой. Вот в этом смысле можно говорить, что Матерь Божия была необычным человеком, потому что обычному человеку это не под силу, трудно. И если говорить, что в нее вселился Дух Святой, но не для того, чтобы ее изменить, а для того, чтобы она родила Христа Спасителя. И когда он родился, она была обычным человеком, как и все. Только у нее вот это вот общение исчезло бесследно. Она осталась верна и Духу Святому, и силе Божией, и своему Сыну, и Создателю, и Богу. Она была верна. В этом-то вот проявляется, ну, величие просто, благовещение, потому что оно настолько оно важно и необходимо, что без него не то что многое будет непонятно, просто многое будет не совершено. Вот не было Благовещения, нет и Пасхи. И даже вот так вот, может быть, промыслительно, они вместе соединились. Тут всегда Благовещение и Пасха всегда рядом. Хотя Благовещение в числах, а Пасха привязана к Луне.
Владыка, а можем ли мы считать, что Благовещение в широком смысле, оно как бы принадлежит не только Пресвятой Богородице, но и каждому человеку, каждому грешнику, ведь Господь пришел спасти людей?
Ну, конечно, мы даже в песнопении «Соблагодатное Господь с тобою» и «Радуйся, всякая тварь». То есть не просто ты, все, что было Богом сотворено, радуйся, потому что вот он, цветочек из рая, рай приближается. Дальше уже Иоанн Креститель приблизил Царствие Небесное. Вот рай, рай рядом, только уже вот сердце человеческое на замке. Природа человеческая греховна, смертна. Как вот ее исцелить? Как ее направить к раю? Вот, пожалуйста. Поэтому церковь, как корабль спасения, она нам указывает, что да, действительно, слова-то обращены к Матери Божией, они касаются всякой твари, всякая тварь, не случайно поем, и всякая тварь радуется, как ну, церковь устроила Благовещение, и весна приходит, все раскрывается, Пасха приходит, а тут все рядом, то есть вот начало, а вот итог этого начала. Здесь спасение нашего главизна, а здесь Христос воскресе, смертью смерть поправ. И вот попробуйте, вот, допустим, чисто человеческим умом, даже если ты уж такой признанный великий философ, попробуйте все это совместить. Ничего подобного, такого в принципе быть не может у людей, когда, казалось бы, несовместимые становятся совместимыми, и таинственные становятся реальностью. Это очень важно, и поэтому мы вот в церкви, находясь, мы имеем больше, чем кто бы то ни было. Не случайно Спаситель сказал: «Кто жаждет, приди ко мне и пей, и в нем самом потекут реки живой воды». Это важно. А если я сам с усам, ну, получим католиков, протестантов, разных там сектантов, ПЦУ и так далее. Это я. Вот. А там, где Господь, Господи, не вмени им греха, пригвождай. Тут попробуй себе там занозу какую-то, как больно. А тут кованный четырехгранный гвоздь вбивает в руки, а там же нежное окончание. А как его избили-то? Я вот всегда удивляюсь с этим всем вещам. Вот. И, конечно, Пасха – это событие. Очень печально то, что мы не всегда это ощущаем. Почему? Потому что вот в мире живя, а дьявола прельстися. Тут хочешь не хочешь, то одно нарушение, то другое. Поэтому любое нарушение, оно скрывает вот этот вот огромный праздник, огромное событие.
Владыка, ну вы сказали очень верно, это все-таки события, вот эти Благовещения, и вход Господний в Иерусалим, и Пасхи, они какие-то трансцендентные, они не от мира сего, и они, более того, мне кажется, нами не заслужены и никогда не будут заслужены по-человечески, потому что спустя годы земной жизни Христа Спасителя, годы земной жизни Пресвятой Богородицы, учеников Христовых, несмотря на все чудеса, которые Господь сотворил, восторжествовала, по сути, человеческая злоба, неправедность, ложь, лицемерие, клевета и распятие по человеческим меркам, что люди дали Спасителю за все его благие дела. И даже, которые мы праздновали сегодня, воскресение праведного Лазаря, разве оно убедило людей в божественности Сына Божия?
Да, конечно, вы правы. Мы, живя вот теми человеческими уже свойствами, которые соединены были со смертью. Если съешь, смертью умрешь. Съел, теперь надо умирать. До чего нужно доводить? Вот те, кто изучают древнюю историю, видим, как общество разлагалось, какие были проказы, какие рабовладельческие законы, какая была опустошенность. Умственная и интеллектуальная опустошенность. Это при всех тех технологиях, которые он там раскрывает. А по словам Спасителя, все-таки в этом мире солью этой земли является Христос. Вот он, чтобы не испортилось наше общество, наша человеческая природа, Христос ввел эту соль. И он дал это своим последователям, апостолам. И вот по мере сокращения этой соли, вот эта соль где у нас осталась? В основном только в России. И вот ее сейчас пытаются тоже уничтожить. Ну и что будет? Тогда будет война всех против всех. И это норма человеческой жизни. Ведь мы помним, в Библии там окружали город, там 185 тысяч раз уничтожили. Убивали не только женщин и детей, но даже кошек, собак и домашний скот. Пришел Христос Спаситель. Все люди, братья, все христиане вносят свою лепту в мир, в добро, в культуру, в счастье человеческое. А когда все это отвергается, но мы получаем вот такие вот вихри враждебные, от которых в жилах кровь стынет. Вот, и остается только просить Господа, чтобы, ну, может быть, не по нашим вот свойствам, молитвам там и прочее, а хотя бы в счет наших предков, которые пострадали, которые донесли до нас православие, и вот эту соль передали нам, чтобы и мы могли передавать. А когда смотришь, как два священника в храме воюют, ну, очень печально. Когда верующие на приходе создают партии, один такой, выгоняют друг друга, письма пишут, то беда, это беда, ну, как Господь сказал, вон ее выбрасывают. У нас перед революцией эта система была. И Господь, он какую ручь не пощадил, потому что смысла нет в таком православии, которое не является православием. Очень показательно, наверное, слова Бога в Библии, которые мы читаем, когда люди уже разгрешились до такой степени, что Господь говорит: «Люди сии одна плоть, и земля уже не дает плода своего, погублю род сей». И нас сейчас, если мы православные, не православные, а какой принцип, самый главный, отличительной чертой является православие? Если вы будете иметь любовь между собой, говорит Господь, вот возьмите Матерь Божию, апостолов, какая была любовь. У нас даже есть апостол, который называется апостол любви. То есть это настолько было явно, очевидно, шло вразрез окружающего мира. И вот, казалось бы, из ничего, из маленького зернышка, но почему? Потому что Дух Святой пришел. Когда в храм приходим, там у нас посередине храма сверху висит, как некоторые митрополиты говорят, люстра висит. На самом деле это не люстра. Это символ сошествия Духа Святаго на церковь. Этот Дух Святой, он освящает землю. Он меняет человеческие души и прочее. Кто не воспринимает его, да, конечно, они гоняются за дачами, за машинами, за успехами, за какими-то должностями. А вот те, кто не гоняется за этим, как преподобные Сергий, допустим, Серафим Саровский. Они вон в пустыню пошли, и, как поем преподобному Сергию, расцвела пустыня, я как рин, то есть как оранжерея какая. Вот поэтому смотрим на Матерь Божию, мы общаемся здесь, и мы получаем от нее, так же, как апостол от Христа, вот, так же и мы от нее получаем вот эту силу благодати. Я сам в нашей семье пережил вот эту любовь Матери Божией. Моя мама была слепой, и Матерь Божия во сне взяла ее за руку и исцелила. Она умерла зрячей, правда, минус 10 один глаз был, но она прожила зрячей. Вот. И Матерь Божия, вот уже 2000 лет прошло, она нас не оставляет. Вот иногда говорят, а кто там на том свете был, кто там знает, что там есть. Вот кто неверующий, они не являются, а наши святые, Матерь Божия, Господь, ангелы, они нам являются. Почему? Потому что они там живут. А кто без Христа, они же не живут. Ну, какой-нибудь Сократ или Аристотель. А сейчас он явится там со свечкой искать. Поэтому там нету их. Кто не живет, они и не живут. А вот Матерь Божия, она послужила жизни, она и живет. Она и нам тоже помогает. Она и нам дает возможность, казалось бы, ну, в безвыходном положении радоваться жизни.
Владыка, вы упомянули, я не могу не вернуться к этому вопросу, который волнует всех нас. И я вот тоже говорил со многими авторами. Этот Великий пост для нас особенно такой... сложный, и тяжелый и очень сосредоточенный в связи с тем, что происходит сейчас на Украине, в главном центре нашего православия, в Киево-Печерской лавре. Мы все наблюдаем, благодаря сегодняшним средствам массовой информации, мы можем практически непосредственно отслеживать каждую минуту того, что там совершается. Многие говорят о предательстве, о том, что предали архиереи, священноначале и так далее, отошли, откололись. Но мне не хотелось бы сегодня никого винить, но трагедия тем не менее совершается. Вот хотелось бы об этом, потому что обливается кровью, честно говоря, сердце при виде того, что совершается на Украине.
Вполне нормально. То, что там происходит, это вполне естественно. Почему? Сначала Киев предали киевляне. Были Всеволодовичи такие, когда Владимир Мономах умер, там был установлен порядок престола наследования. И когда очередь дошла до самого младшего сына Владимира Мономаха, он пришел, его там кого-то убили, кого-то арестовали, кого-то выгнали, его выгнали. Вот. И тогда он собрал войска в 1147 году, вот в Москве они съезд делали, и пошли, взяли Киев. И с тех пор Киевская Русь закончилась. Вот. Вплоть до 90-х годов прошлого века. Вот. Не было Киевской Руси. Была, ну, где-то Малая Русь, там была окраина со стороны Речи Посполитой, отсюда и Украина. Были области, были казаки, но уже Руси не было. Вот в 90-е годы опять восстанавливают, казалось бы, Киевскую Русь под видом там, Украины, но опять предательство, опять киевлян предательство, опять киевляне предали самих же себя в руки кого. И вот однажды услышал выступление Жириновского, как-то резануло просто. Он говорит, удивляюсь на украинцев, они боготворят Европу, служат евреям, умирают за американцев, и за все это ненавидит русских. Мне кажется, он ну так в точку попал, что просто, ну, друзья, ну почему вы меня врагом считаете? Я же вас люблю. Почему вы считаете, что православные – это москали, православные – это христовы? А вот неправославные, они могут быть членами Вселенской Церкви, допустим, как мы сейчас вот видим, могут быть последователи Белого Братства, там, или Марии там какой-то там, или прочее. Это уже не православие, это не Киевская Русь, это как раз вот те червяки, которые изнутри разъедают. Вот. А то, что вот наши архиереи там страдают, это закономерно, ведь Христос нам не обещал, идите, я вам сейчас золото одену и прочее. Мы на каждом богослужении одеваем ложную багряницу на себя, вот особенно архиереи, и поэтому страдать приходится, это наши братья, им досталось, конечно. Такая миссия, которая в свое время была на плечах у первых христиан. Бросали в зверинец, убивали, целыми городами уничтожали. Вот. А сейчас мы видим, в принципе, после того, как по национальности Украина перешла уже не к украинцам, а, допустим, к евреям, они... Когда считают нас врагами, они нас уничтожают. Они, как апостол Павел говорит, они поклялись нас уничтожать. И он тоже клялся, шел когда в Дамаск брал с собой воинов. А сейчас это просто в другом масштабе. Поэтому то, что у нас сейчас вот происходит, оно закономерно. И обвинять, допустим, украинцев нельзя, потому что они находятся под таким гнетом. Ну вот попробуйте, допустим, вот у меня нет сейчас денег, чтобы, допустим, доехать до какого-то места. Я должен куда-то пойти, мне скажут, вот бери это здесь и тащи вот туда, и мы тебе тогда заплатим. Это мое унижение. Но я не думаю, что это мое унижение, это мой заработок. Я потом после этого поеду. Так же и вот сейчас на Украине архиереев, их сейчас гонят, издеваются над ними, храмы забирают. Это, я считаю, что не их унижение. Это просто их проявление о том, что они православные, несмотря ни на что. И о том, что их приговаривают там выгонять, некоторых убивают. Это вот один из таких вот, наверное, путей, которые несет христианство. И если Христос пришел исполнить всякую правду, он и сказал всякую правду. Гнали меня, будут гнать и вас. Потому вас мир возненавидел, потому что вы свидетельствуете, что дела его злы. Вот американцы дают оружие защищать Украину, а этим оружием бьют по жилым кварталам Донецка там или где-то. Украинские же солдаты и прочие говорят, ну нельзя же по мирным населениям. А за это их гонят, за правду. Потому что вот даже известны случаи, когда расстреливали даже за это. Вот он отказывается стрелять по городу, а их двоих расстреляли. Это вот даже имена известны этих ребят. Они украинцы. Ну, давайте бить военные по военным, а по детям-то чушь, по старикам-то чушь. Вот. И если отказываешься, а это правда, вот и будешь ненавидим. А когда это еще сопряжено и с православием, и вот здесь вот нужно видеть, что ложь, она уже преисполнила все чаши. Вот, допустим, русских обвиняют в том, что они своей церковью являются там какой-то колонной пятой на Украине. Ничего подобного. Наша вера православная, она зародилась не в Москве. Москва ее приняла, и Киев принял. И ни тот, ни другой, никто не виноват. А вот если отвергся от этой православной веры, вот здесь те, кто это делают, конечно, они собирают угли на свою голову, потому что жизнь-то пройдет, ребят. Все, что заработали или нажили непосильным трудом, все это придется оставить, отвечать за правду, за свою веру перед самим Творцом. Конечно же, придется. Мало того, не только за деяния, но и за слова, и даже за мысли. Поэтому верующему человеку это понятно, неверующие, но они сейчас, как Господь сказал, ваше время и власть тьмы. Пока вот можете это совершать, чтобы рай наполнился мучениками, наполнился верующими людьми, которые не испугались, которые не сделали каких-то обратных шагов и все это претерпели до конца. Нечто подобное происходит у нас здесь, в России. Я вот два раза в конце января и в начале марта я был первый раз в Луганске, а второй раз в Донецке. Я там просто поразился тому состоянию, в каком находятся солдаты. Конечно, это не всех касается, но вот с кем я общался, вот там были такие случаи, когда мы, говорит, не верим ни в Бога, ни в черта. Мы не верим. И поэтому умирать нам не страшно. И, значит, поэтому никакого разговора с батюшкой и нет. Вот. А другие приходят, разговаривают о мирной жизни, как бы возвратиться. Когда они вот берут в плен украинцев, они им и покурить дадут, и там и что-то одеть там и прочее. Нет вот ненависти такой вот, злобы у этого человека. А кем, я говорю, вот Виктор его звали, в госпитале раненый, ему руку перебил. Вот, он говорит, я с Дальнего Востока, я рыбак. И вот, говорит, моего сына призвали, а ему уже около 60 лет, вот этому мужчине. И говорит, я его не отпустил, что он понимает. Вот, пошел с ним, и он, говорит, нас одной миной. Мне руку перебило, а ему ноги перебило. Вот я, говорит, 2 километра его тянул на себе. Вот-вот. Я говорю, а где он? А вот, говорит, рядом со мной лежит. Ну, там не кровати, там носилки такой, такие сделаны, вешала, и на них кладут носилки с ранеными. А вот рядом с ним лежит вот такой вот человек. И говорит, я в Бога верю, моему книжечку оставили, Евангелие там. Прочее. Другой подходит мальчик, тоже весь израненный, говорит, вот меня сейчас комиссуют, потому что там выживут или нет. Я, говорит, хочу креститься. Я говорю, давай мы тебя сейчас покрестим. Да нет, говорит, я обещал дома покреститься. Я говорю, ну и дома мы тебя сейчас первым таким крещением, вот, а дома все продолжишь. Оказался верен своим словам. Говорит, нет, я хочу дома. А другие ребята, они издалека, они не подходили к солдатам. И вот после окончания контракта три мальчика, ну, 40-летних, для меня это мальчики, мне уже, ого-го, сколько лет, мальчики пришли, и мы когда разговаривали, я ему тут вот ситуацию описал, они говорят, батюшка, понимаете, вас там не хотят видеть, потому что вы говорите о прощении, вы говорите о милосердии, нет им прощения, нет им милосердия, их только убивать. Поэтому сейчас вот, может быть, обратили внимание, ну, практически сократилось число пленных, как стоит с другой стороны. Их просто расстреливают, и все. И там кому-то на камеру попалось, там расстреляли. Ох, какой сделали кипиш. А на самом деле это везде происходит. Поэтому вот то, что мы забываем о главном. Когда Христа прибивали ко кресту. Вот сейчас бы украинца, допустим, прибивал какой-нибудь москаль. Он бы стал кричать, «Отче, не вмени ему греха, ибо не ведает, что и творит». Я думаю, вряд ли вот в той ситуации. А вот Матерь Божия, несмотря ни на что, вот ее сына распяли, где она поднимала восстание против римлян? Где она говорила о вещах, которые так возгревали патриотизм, что, чтобы у врагов головы летели? Не было этого. Была любовь. Наоборот, в этот Рим пошли проповедовать любовь, просить людей одуматься и сделать такие шаги, которые приводят к вечной жизни, а не к временному какому-то верховенству или злорадствованию. Поэтому вот такие вот вещи.
Завершается время нашей беседы. К великому сожалению, мы, я повторю, находимся в самом начале Страстной Седмицы, и через 7 дней мы услышим уже, если Бог даст, пасхальные песнопения, песнопения, которые наполнят нас радостью, воодушевлением, надеждой на милость Божию, надеждой на всеобщее обновление. Сеяние Христово – это всегда великая радость для каждой человеческой православной души. И тем не менее, вот такое чувство, Владыка, что мы переживаем какие-то особые совершенно времена. Ведь как недавно все было позитивно. Русский мир, какие-то такие стабильные ценности, которые мы вместе продвигали, даже уж чего греха таить. Ватикан, вот мы хотели делать православный, там, где мы с вами беседуем, в Сергиевом Посаде, говорили и такие слова, что сейчас мы здесь сделаем огромные храмы, наполним их огромным количеством народа. И к чему мы, собственно говоря, пришли? Россия и Украина, братская, и Белоруссия, да и все братские страны сегодня на кресте буквально. Как вы думаете, дождемся мы вот этого воскресения, и как оно совершится видимым образом? Наше воскресение такое, нашего народа, нашего славянского мира, нашей души православной, потому что все ведь мы братья. Многие авторы говорят, что война, которая сегодня идет, она гражданская.
Конечно, это самый главный принцип, что она гражданская. Когда брат брата ненавидит, но жизни тоже нет. Для того, чтобы жить, надо, чтобы между этими братьями была любовь. Вот, хотим мы не хотим, а начало жизни сотворено любовью Богом. И поэтому, если мы склоняемся от этой любви, то оно и происходит. А то, что мы раньше вот вроде бы в таком вот беззаботном состоянии были, то это, знаете, была подготовка к нарыву. Болезни-то были. Ну, допустим, фашизм не искоренен, он развивался. Сектантство еще как цвело пышным цветом. Нарушение канона в церкви где угодно, на любом уровне. От патриархов до дворников идет нарушение канонов церкви. А что это такое? Это значит, выходит благодать. Благодать не становится уже для меня защитой, она становится уже некоторым осуждением. Что же я делаю? Что же я делаю? Мне вот это даже и лично очень как-то близко. Я вот вижу, как священники, архиереи нарушают каноны Вселенских соборов. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот эту вот соль мы теряем, а пищу, она протухнет. Вот быть так вот видимым образом – это одно, а жить – это другое. И поэтому, если изменятся священники, архиереи и мы вместе, вот, то говорить о каком-то возрождении очень сложно. А только как чудо, если может быть. А еще и наоборот. Потому что если слушаем Священное Писание, если не Господь сохранит, то в суе не спит стригущий стражи, не впустую. Вот. Если не Господь созиждет, то в суе трудившийся зиждущий. Мы являемся теми, кого Господь ценит лучше всего космоса, одного человека. Вот когда архиерей на богослужении в облачении служит вокруг шеи символ одной заблудшей овцы. А архиерей символизирует Христа, а Господь любого человека ценит лучше всего космоса. Я вот всегда вспоминаю слова Бехтеревой. Она занималась вопросами мозга, институт мозга возглавляла, продолжение отца своего. Вот она говорила, что мозг человека устроен сложнее, чем космос. И поэтому космос-то он не может мыслить, он не имеет свободу. А тут все может осмыслить, понять и еще даже воздействовать на этот космос. Вот, поэтому Господь так нас любит, Он готов что угодно нам изменить в нашей жизни. Лишь бы изменились мы. Вы смотрите, у нас, допустим, богослужение, оно непонятно людям. Многие вещи. Мало того, вот иногда с архиереем разговариваешь по облачению, он не знает, что чего значит. Ну, а как он должен дальше служить? Ну, ведь если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Поэтому не знает, что происходит за богослужением. Я уж не говорю о символике богослужения. Не знает, что такое пост, для чего он происходит. Не знает, как вести друг с другом дела. Это одна сторона. Потом внешние, государственные воздействия. Ведь в государстве есть не только православные, там и католики, и протестанты, и мусульмане, и евреи, и баптисты, и адвентисты. И мне вот приходится, допустим, вести какие-то дела. Я прихожу, я вижу, как меня ненавидят, допустим. Раз смотрим, а он старовер. Вот в Костанае, в Казахстане, а он старовер. И они делают все, чтобы нас закрыть. Вот одно дело. Они приказали нам из окон вынуть решетки. У меня уже 14 ограблений было храмов, а вы еще и решетки выньте. Ну, я на них подал в суд и выиграл суд. Вот, потому что оказалось, тут старовер, полковник этой самой МЧС. Вот, воздействие изнутри, извне, они есть. И Господь даже на примере апостолов. То, кому по правую сторону, то, кому по левую, Яков и Иоанн. Это самое... С ящиком Иуда ходил, предал Христа. То есть Господь нам показал и с внешней стороны, вот книжники и фарисеи, и с внутренней, это Иуда и братья, все они подвержены влиянию вот этому греха. И Господу нужно страдать, чтобы нас исцелить от этого. И как тяжело. Вот попробуйте мать. У них, допустим, 5 братьев, у нее 5 сыновей. Они между собой враждуют. Что делать? Она их всех любит. Как их примирить? Вот так же и церковь. Вон сколько у нас людей, верующих, неверующих, добрых и злых. Некоторые даже нас в открытую объявляют врагами. А мы-то их не можем объявлять. Мы же их любить должны. Мы их любим. Мы их молим, за них молимся. Вот попробуйте, допустим, говорить, ну, будет возрождение России. Будет. Но условия должны. Вот были 2 разбойника, один по правую, другой по левую. Сказано, разбойник попал в рай. На каком условии? Что он издевался над Христом? Сойди с креста, себя спаси и нас спаси. Нет, с другой стороны, мы за дело, а он ни единого зла не сотворил. Вот поэтому мы и страдаем. Вот какая сторона будет спасена? Русь. Если Русь не скажет, что, братья и сестры, простите, давайте... Богослужение сделаем так же, как до 1448 года. Это была основная наша школа. основная наша школа. У нас не было ни семинарии, ни академии, ничего не было. Одно было богослужение, и то служили наполовину на греческом языке. Но оно как освящало народ. У нас Русь была святая, и любили. В деревнях понятия ненависти и злобы не было. Я вот к бабушке в деревню приезжал, там понятие «украсть», оно отсутствовало. Ну, и не только вот в той деревне, в Афонино, и в других. Разговариваешь, оказывается, и в других тоже было. Замков не было. Палочка там в это самое, в скважину вставляется, все, дом закрыт, и никто туда не войдет. Вот если мы покаемся, исправимся и будем. А так у нас гонение, воровство, ненависть, злоба. Сейчас коррупция, не коррупция, это предательство, это тадьба, это воровство. Если это мы из себя не искореним, из себя, а потом уже из других, тогда ни о чем говорить нельзя. А если искореним, если мы будем, Русь возродится. А так возродить Русь для чего? Чтобы больше воровали? Нет, Господь не даст. Чтобы больше издевались над бедными. У меня вот тут был случай, дядя, у него глаза, у нас вроде бы медицина бесплатная, но вот дали ему телефон, он 3 дня, больше 100 раз позвонил, чтобы, ну, записаться. Так и не дозвонился. Потом дозвонился через интернет, через кого-то, сказали, через 2 или 3 месяца только запись. А у него глаукома, он ни сегодня, ни завтра ослепнет. И все. И вот, пожалуйста. И каково ему возрождение России? Ну, хорошо, мы победим, Россия укрепится. Тогда уже через 1,5 года будем записываться в эту больницу. Или дольше. Или через 2 года. И поэтому мы с вами, дорогие мои, верующие люди, верующие этой верной правде, верной Богу, верной Христу. Если мы эту веру пронесем в себе и поделимся ей с окружающими людьми, тогда Россия возродится. А если нет, мы сами себя разворуем, сами себя уничтожим, сами себя в больницу не обратиться, к полиции не обратиться, в школе одна беда и в семье один развод. Как быть? Чтобы мы победили с этим, так вот давайте исправим это и победим.
Епископ Анатолий Аксенов был сегодня с нами в эфире. Я благодарю вас, дорогой владыка, и прошу призвать на нашу аудиторию ваше архипастырское благословение.
Дорогие мои братья и сестры, поздравляю вас с прошедшими, с настоящими и грядущими праздниками. Что такое праздник? Это время, выделенное для того, чтобы его прочувствовать так же, как оно начиналось. Вот Пасху прочувствовать так, как будто мы рядом с Матерью Божией перед распятым и воскресшим Христом. И чтобы это было для нас действительно знаменем жизни, чтобы мы не забывали об этом. И тогда мы услышим слова «Ныне же будешь со мною в раю, да хранит вас всех Господь».